Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить из-под стражи Василия Алексаняна. В Приморье ведется расследование фактов избиения журналистов при разгоне митинга против повышения пошлин на иномарки. Католическая Испания, как и многие другие страны, готовится к празднику Рождества. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал немедленно освободить из-под стражи бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. В постановлении указано, что российские власти нарушили сразу 4 статьи Европейской конвенции по правам человека. А сегодня Следственный комитет при прокуратуре России продлил до 17 марта будущего года срок содержания в Читинском СИЗО бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Адвокаты считают, что продление срока содержания в СИЗО незаконно, обвинение намеренно затягивает сроки рассмотрения нового уголовного дела в отношении Ходорковского. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Прокуратура России обвиняет Василия Алексаняна в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, присвоении или растрате финансовых средств. Сейчас Василий Алексанян находится в дерматологическом отделении клинической больницы номер 60. У него обнаружен СПИД и рак. Европейский суд по правам человека выступил с требованием к российским властям отпустить подсудимого в связи с состоянием его здоровья. Суд констатирует, что нарушены сразу 4 статьи Конвенции по правам человека. 3-я статья Конвенции, гарантирующая право не подвергаться бесчеловечному обращению. 3-й параграф 5-й статьи, гарантирующий право доступа к правосудию в разумные сроки. 8-я статья, защищающее право на частную и семейную жизнь. В решении также значится, что власти России нарушили свою обязанность, прописанную в 34-й статье Конвенции, говорит адвокат Вадим Клюгант.
Страсбургский суд в отношении Василия Алексаняна уже принимал предварительные решения, причем несколько, и требовал немедленного его освобождения, поэтому вчерашнее решение, безусловно, оно логично, оно продолжает логику ту, которую занял Страсбургский суд и ранее, и это, конечно, хорошая новость, и это хорошая новость не только с точки зрения вот самого конкретного вопроса о том, что его содержание под стражей неприемлемо, но и с точки зрения того, что хотя бы где-то за пределами страны есть поддержка со стороны судебной власти, со стороны правосудия. Это, в общем, вселяет надежду, что через какое-то время, может быть, произойдут изменения в нашей стране в этом смысле.
Министерство юстиции России пока что никак не отреагировало на требования Европейского суда. Ответ будет сформулирован после изучения материалов дела, передает Интерфакс. По мнению правозащитника, руководителя комитета «Гражданское действие» Светланы Ганушкиной, в Министерстве юстиции могут затянуть с ответом Европейскому суду.
Я считаю, что то, что происходит с Алексаняном, это чудовищно. Человек, который еще не осужден, даже его преступления, если они имели место, они никак не доказаны. Человек, который находится в таком положении, как находится Алексанян, должен был бы быть освобожден из-под стражи. В любом случае, без всяких решений Европейского суда. К сожалению, Россия имеет право оспорить решение Страсбургского суда. У него есть 3 месяца на то, чтобы принять решение, оспаривать или нет. А после этого это может рассматривать Большая палата еще достаточное время. И это для Алексаняна может оказаться критичным. Я не понимаю, почему нужно так жестоко и так мелочно со стороны государства огромного сводить счеты, можно сказать, фактически личные счеты.
Страсбургский суд не первый раз обращался к российским властям относительно судьбы Василия Алексаняна. В ноябре 2007 года он потребовал обеспечить лечение подсудимого в специальной больнице. В декабре призвал сформировать двустороннюю медкомиссию для изучения состояния здоровья истца и назначения соответствующего лечения. Покинуть больницу Василий Алексанян теоретически сможет и не прибегая к помощи Страсбургского суда. Напомним, что 8 декабря Московский городской суд принял решение об освобождении бывшего вице-президента ЮКОСа под залог в 50 миллионов рублей. Однако подсудимый собрать такую сумму не может. Его имущество арестовано. Сегодня Читинский областной суд частично удовлетворил ходатайство Следственного комитета при прокуратуре в отношении другого фигуранта дела ЮКОСа. До 17 марта продлен срок содержания в следственном изоляторе бывшему главе нефтяной компании Михаилу Ходорковскому. Таким образом, общий срок содержания в Читинском СИЗО составит 25 месяцев и 10 суток, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Я убежден, что что основная причина в том, что следствие ощущает свою неуверенность и не заинтересовано в том, чтобы передавать дело в суд, особенно в то время, когда мы входим в полосу тяжелейшего кризиса. Мне так кажется, что им только дело Ходорковского в суде сейчас и не хватает. Все остальное у них уже есть. Поэтому они, собираясь закончить дело еще год назад, под разными предлогами продлевали срок следствия и срок содержания Ходорковского под стражей, что совершенно незаконно, потому что предельный срок содержания под стражей – 1,5 года. Ходорковский пересидел его вообще на год или около того. Но, тем не менее, следствие все время находит какие-то причины придуманные, какие-то уловки для того, чтобы затянуть передачу дела в суд.
На этот раз они аргументировали Ходорковский из 168 томов, прочитал только 107.
Аргументировать они могут чем угодно. Никогда истинная причина не указывается, особенно если эта причина не имеет ничего общего с законом. Всегда подводится под какую-то статью, всегда делаются голубые глаза, и на голубом глазу сообщают, что вся вина лежит на самих обвиняемых. То, что следствие лишает их необходимых материалов для защиты, то, что следствие отказывает во всех ходатайствах, совершенно правомерных и обоснованных, это они никогда не скажут. Они наверняка скажут, что виноваты сами обвиняемые, и вообще спасение утопающих – это дело рук самих утопающих.
А каковы будут ваши дальнейшие шаги в связи с этим?
Ну, мы, очевидно, в очередной раз обжалуем это решение суда, но перспективы пока, вероятно, те же самые, что были в течение всего времени, которое прошло после возбуждения дела и заключения Ходорковского под стражу. Пока не произойдут серьезные изменения в нашем государстве и обществе, так реальной надежды на благополучный исход этого дела я не испытываю.
Добавляет адвокат Вадим Клювган.
Что касается продления стражи, ареста как меры пресечения по второму обвинению, то это полное, абсолютное беззаконие. Говорить о том, что человек, который отбывает наказание в колонии, может куда-то скрыться или там на кого-то или на что-то повлиять, это, конечно, полный абсурд. Понимая это, следствие, каждый раз идя за продлением стражи, в суд говорит о том, что ну как же, у него же есть право освободиться условно-досрочно, поэтому надо, чтобы он был арестован по новому делу. То, не дай бог, освободят. Когда рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении, они приходили в суд и говорили, нельзя освобождать условно-досрочно, потому что его же надо по новому делу держать под стражей. Вот такой порочный круг, и таких порочных кругов они уже насоздавали, я имею в виду наши следственно-прокурорские власти, за эти годы уже насоздавали не один, и загоняет в них всю ситуацию и продолжает ее там держать.
С Вадимом Клювгантом беседовал Марк Крутов. На заседании Читинского суда, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении сроков содержания в СИЗО, присутствовала мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна. Накануне она прилетела в Читу на свидание с сыном. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
7 российских туристов, по последним данным, погибли в автокатастрофе в Египте. 17 человек ранены, 5 находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на медицинские источники. Правозащитники намерены передать в Министерство обороны и Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Киеве около 5000 человек из разных регионов Украины провели акцию протеста в связи с обострением финансово-экономического кризиса. В Гвинее спустя несколько часов после смерти президента Лансана Кантэ группа военных объявила о роспуске правительства и приостановке действия Конституции. В Москве министры иностранных дел России и Абхазии обменялись грамотами о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. А гость нашей московской студии – лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Итак, время гостей на волнах свободы в 19:00, сразу после новостей, время московское. Ну а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в европейской прессе, который для нас подготовил обозреватель «Радио Свобода» Владимир Толь. Его я приветствую в студии. Владимир, здравствуйте. Итак, что пишут сегодня европейские газеты?
Добрый день. Ну, в газетах уже начали подводить итоги года. И в сегодняшней британской Financial Times опубликована статья ее корреспондента Гидеона Рахмана, который старается выбрать для Financial Times 5, как он выражается, судьбоносных моментов последних 12 месяцев. Я процитирую. Первую четверку я набросал буквально за несколько секунд. Крушение Lehman Brothers, избрание Барака Обамы, Олимпиада в Пекине и российско-грузинская война. Пятый судьбоносный случай оказалось ему выбрать сложнее, и он предложил это сделать читателям своего блога. Предложений была куча, но я подметил, что ни одно из них прямо не касается событий, связанных с Россией. В результате на пятое место в списке Рахмана за 2008 год вышли взлеты и падения цены на нефть. Сначала взлет до высшей точки в июле, более чем 147 долларов за баррель, а затем падение до 40 с чем-то вот сейчас. И вот вывод, который Рахман делает на основании этого. Русским и китайцам, как и всему остальному миру, приходится заново учить один из основных уроков марксизма – политикой правит экономика. И в 2009 году этот урок всем нам придется заучивать еще старательнее.
Владимир, ну это итоги целого года. Давайте все-таки поговорим о событиях сегодняшних или совсем недавних.
Ну, много и в разных изданиях разных стран пишут о нынешнем газовом конфликте между Россией и Украиной. Вот цитата из британской сегодняшней Daily Mail. Путин четко дал понять, что в ходе своего спора из-за долгов и повышения цен с Украиной, прозападным соседом России, он не остановится перед тем, чтобы в разгар зимы поставить под угрозу британских и европейских потребителей газа. По словам «Итальянская Република», газовая дуэль напугала Европу. Издание приводит слова российского вице-премьера Зубкова. Нельзя исключить, что нынешняя позиция украинской стороны и те или иные ее шаги могут привести к нарушению стабильности поставок газа в Европу. Сходные страхи на страницах немецкой Die Welt. При этом издание как-то противопоставляет нестабильный украинский вариант транспортировки газа в Европу белорусскому. Немецкая газета подчеркивает, что в отличие от Украины, через территорию которой в Европу проходит 80% российского газа, с Белоруссией Кремлю удалось договориться о новом контракте на 2009 год. В другом развороте тот же сюжет в другой немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung», рассуждая о результатах последних переговоров Лукашенко в Кремле, издание пишет: «На этот раз Лукашенко забил шайбу не на льду, а в политике, и это не был удар по воротам, это был удар по Кремлю».
Ну, Владимир, и другие темы ведь, наверное, не только о газе сегодня пишут.
Ну, совершенно верно, пишут о разном. Но вот событие, которое, на мой взгляд, может быть, войдет в главные итоги года. О нем пишет сегодня парижская «Монд». Я процитирую. «Что бы ни говорили о здоровье 66-летнего Ким Чен Ира, его отсутствие на официальных церемониях в последнее время напоминает, что он, как и все люди, смертен. В случае смерти Ким Чен Ира население к Северной Корее может отказаться от жертв, на которые идет в настоящий момент. Кроме того, неустойчивость власти может разбудить аппетиты политической элиты».
Большое спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в европейской прессе для программы «Время свободы» подготовил и представил его Владимир Тольц. Московское время 16:21. Вы слушаете радио «Свобода». Приморская прокуратура проверяет заявление о неправомерном применении силы ОМОНом при разгоне акции протеста против повышения пошлин на иностранные автомобили. По предварительной информации, избиению подверглись, среди прочих, журналисты, освещавшие эту акцию, рассказывает наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
Проверка проводится по фактам, озвученным средствами массовой информации. Сюжеты с кадрами разгона акции протеста во Владивостоке силами московского ОМОНа обошли многие мировые информагентства и телеканалы. Среди десятков задержанных в тот день были журналисты. Это съемочные группы телеканалов «Россия», «Пятого канала», «ТВЦ», «НТВ», японской телекомпании «НХК», а также журналисты изданий «Известия», «Золотой рог», «Московский комсомолец» во Владивостоке. Всего 11 человек, говорит один из задержанных, СОПКОР ТВЦ по Дальнему Востоку Сергей Литус.
Вели съемки, брали интервью людей, которые там собрались. Подъехали бойцы ОМОНа, окружили собравшихся и стали безо всяких видимых причин хватать, оттаскивать людей, нанося побои, и запихивать в автозаки. На моих глазах вот таким образом были запрошены машины несколько десятков человек. Неожиданно ко мне подбежали два офицера, по-моему, один был лейтенант, а старший лейтенант, два офицера милиции. Грубо схватили за руку, которая у меня без того болит, травмировали правое плечо, так что я чуть не потерял сознание от боли, и потащили к машине. Я попытался спросить, что вы делаете, на каком основании. Ответ был такой, чтобы ты, сука, с микрофоном здесь не ходил. Вот буквально, что я услышал. Но в конце концов, после объяснения, что у меня проблемы с сердцем, когда подтащили к машине, мне все-таки позволили уйти. Ну а других журналистов, фотографов, операторов, которые присутствовали на площади, задержали, избили некоторых, насколько я знаю, посадили в автобусы и отвезли в милицию, где продержали более часа. Задержан был наш оператор Роман Старнов. У него, кстати, отобрали видеокамеру, вернули ее только уже в Ленинском отделении милиции. Вот такие дела.
Прокуратура Приморского края, насколько известно, начала расследование по этому факту. Вас приглашали, у вас видеоматериалы какие-то спрашивали?
Мне звонили из пресс-службы краевой прокуратуры, спросили, есть ли у нас какие-то видеоматериалы, можно ли их переписать. Я сказал, что да, все, что мы сняли, вы можете это взять и использовать в своей работе. Я прекрасно понимаю, кто является заказчиком, организатором всей этой акции. Понимаю, что наша прокуратура встроена в эту вертикаль, выполняет те же фактически задачи, которые выполняли и все эти ОМОНовцы, работники милиции, поэтому я очень мало верю в то, что будет объективное расследование.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что впереди изучение всех представленных видео и фотоматериалов и тщательное расследование инцидента с опросом свидетелей и пострадавших. Не исключено, что результаты проверки послужат основанием для возбуждения уголовного дела. В то же время пресс-служба УВД Приморского края заявила, что милиция действовала строго в рамках закона. Однако в неофициальных беседах представители силовых структур признают, что все приказы по жесткому обращению с представителями средств массовой информации отдавали московские начальники, возглавляющие отряд ОМОНовцев. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Транспортная обстановка в Петербурге довольно заметно изменилась в последние дни с открытием двух новых станций – Волковской и Звенигородской. Таким образом, открылась пятая дополнительная линия метро. Кроме того, на Невском проспекте заработала выделенная полоса для движения общественного транспорта. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Новая станция метро «Волковская», открывшаяся в выходные, начала строиться еще в советские годы. Она была обещана горожанам в 89-м году, но в 90-е годы строительство было заморожено. На этом месте когда-то был поселок Волково, теперь тут спальные районы, а под ними на глубине 60 метров новая станция, в вестибюле которой мозаики во флорентийском стиле с изображением сцен из жизни уже исчезнувшего поселка. Эта станция первая в пятой ветки петербургского метрополитена. Ее четырехэтажный пятиугольный павильон находится на углу Касимовской и Бухарестской улиц. Из павильона вниз в вестибюль, отделанный гранитом и мрамором, ведут четыре эскалатора. Почти одновременно открылась и Звенигородская станция, которая, правда, пока работает только в качестве пересадочной через Пушкинскую, так что пассажиры с Волковской уже могут пересаживаться на первую линию. На полную мощность эта станция заработает после Нового года, как и Спасская, которая уже полностью готова. Но поскольку на ней впервые использованы эскалаторы нового типа, изготовленные на петербургском Кировском заводе, они требуют более долгой отладки. Эти эскалаторы более мощные, они увеличивают пропускную способность станций. Вполне возможно, что в Петербурге может быть налажено постоянное производство таких эскалаторов на Кировском заводе, и тогда при строительстве новых и реконструкции существующих станций можно будет получить существенную экономию. экономию. Новые эскалаторы предполагается использовать и при реконструкции станции Нарвская. Станция Волковская – это подарок в первую очередь для жителей района Купчино, говорит первый заместитель председателя Петербургского комитета по транспорту Станислав Попов.
Ну, это серьезно облегчит возможность доехать до центра города путем использования скоростного транспорта, в данном случае подземного. Пока на Спасской идут работы по тестированию работы экскаваторов, как только они будут закончены, Спасская сразу будет открыта.
Тогда же заработает и новая схема движения под землей. Но даже такое радостное событие, как открытие новой ветки, не решает проблему перегруженности центральных станций метро.
Раньше жители Купчино приезжали до ветки, которая была электросила, да, там пересаживались и ехали в центр города. Отчасти она решит эту проблему, но, безусловно, у нас вообще в целом линия радиальная, все пересадки ощущаются в центре города. Это проблема исторически сложившихся транспортных потоков, и то, что у нас в центре размещаются офисы, и увеличивается количество офисов, усугубляет ситуацию. Необходимо развивать офисы на периферии в районах. С этим нужно не то, чтобы бороться, а нужно улучшать работу по наземному транспорту, развивать выделенные линии наземного транспорта, чтобы люди меньше пользовались подземным.
Выделенная линия на Невском проспекте как раз и открылась одновременно с новыми станциями метро. Но у автомобилистов к этому событию много вопросов. Например, как теперь поворачивать направо?
Заезд на выделенную полосу разрешен для перестановки и поворота направо. Но пускай способность должна увеличиться за счет того, что правая полоса раньше была забита автомобилями, а сейчас она должна быть свободна для проезда общественного транспорта.
Ну хорошо, автобус промчится со свистом по выделенной полосе, а дальше опять упрется в пробку.
Вот эту задачу мы пытаемся разрешить с точки зрения кольцевания выделенных полос и наличия их на всем протяжении на магистральных маршрутах. Она, конечно, непростая задача, но будем стараться ее решать, чтобы это не кусками было, а целыми линиями. Дальше мы планируем Косыгина, то есть это через Александра Невский мост, Косыгина, вот эту часть города, может быть объединена в единую целую линию.
Денег на выделенную полосу потрачено немало. На Староневском проспекте заменили тротуары и фонари, на всем Невском сделали новую дорожную разметку, сейчас же спрятавшуюся под слоем жидкой соленой грязи. Да и парковки, сделанные на некоторых участках, съедают первую полосу, так что скептики уже сегодня осторожно сомневаются, будет ли работать эта полоса. Возвращаясь к новым станциям метро, наверное, стоит сказать, что ни пандусов, ни иных приспособлений для инвалидов в вестибюлях этих станций не замечено, как будто в городе никто и не слышал о помпезной и, опять же, затратной программе «Толерантность».
Ну, с этой точки зрения, я, честно скажу, еще сам станции не оценил. Я помню, что разговор о том, что должны быть сделаны соответствующие устройства для использования этой категории. Не задавался вопрос, но на своем стыду. Проверь обязательно.
Хотя нетрудно предположить, что проверять эти вещи нужно было несколько раньше. Что касается кольцевой линии, столь необходимой городу, то, к великому сожалению, ее нет даже в долгосрочных планах.
Полукольца, они предусматриваются в программе развития метрополитена, в том числе и по надземному экспрессу планируется связать станции метрополитена между собой. Это просто такой же скоростной транспорт, только надземный.
Но надземный экспресс из-за кризиса уже под вопросом. А часть горожан, как ни парадоксально, с вводом новых станций останется в проигрыше, поскольку с изменением схемы движения им придется делать пересадку, которой раньше не было. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
7 российских туристов, по последним данным, погибли в автокатастрофе в Египте. 17 человек ранены, 5 находятся в критическом состоянии. Читинский областной суд продлил до 17 марта срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Правозащитники намерены передать в Министерство обороны и Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Киеве около 5000 человек из разных регионов Украины провели акцию протеста в связи с обострением финансово-экономического кризиса в стране. В Гвинее спустя несколько часов после смерти президента Лансана Канте группа военных объявила о роспуске правительства и приостановке действия Конституции. В Москве министры иностранных дел России и Абхазии обменялись грамотами о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве. В России растет число преступлений националистического и экстремистского характера, заявил глава ФСБ Александр Бортников. Российские правозащитники проводят в центре Москвы сегодня пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже. для радио. Таково лаконичное название выставки, которая открылась в одном из арбатских переулков. Рассказывает Лиля Парвелева.
Галерея расположена в Гагаринском переулке, и уже на подходе к ней становится весело. Ориентиром служат граффити в подворотне. Рядом с человеческими фигурками подписи «Малевич», «Татлин», «Матисс» и еще «Царь Пушкин» говорится владелец галереи Максим Боксер.
Галерея называется «Ravens Court Galleries». И здесь мы делаем выставки с современными художниками. Одним из любимых наших художников является Владик Ефимов, на выставке которого вы сейчас находитесь.
Кто ваши посетители? Я полагаю, что у вас должны быть свои посетители, какой-то свой круг, который знает сюда дорогу.
Один круг связан с современными художниками. Это искусствоведы, друзья, галеристы, коллекционеры. Другой связан с антикварными коллекциями, то есть с основной деятельностью галереи. Им тоже всегда любопытно, если и не покупать, то, по крайней мере, знакомиться с тем, что происходит в контексте актуального искусства. Вторая площадка наша находится в Доме художников в ЦДХ. Там мы представляем французскую живопись первой половины 20 века. И у нас представительство в Лондоне, где, собственно, мы ведем какую-то такую коммерческую деятельность, покупаем и продаем картины.
Но площадка в Гагаринском переулке – место для эксперимента. К примеру, для выставки, посвященной почти ушедшему в прошлое явлению – проводному радиовещанию. Владислав Ефимов рассказывает, как возникла у него такая идея.
Я просто читал статью Хлебникова «20-й год. Радио будущего». Одна из его последних, где он очень большие надежды возлагал на радио, что по радио будет передаваться информация и обучение, и еда. Это типичная позиция поэта Хлебникова. И как на меня это подействовало? Вот я подумал, что вот у нас же есть такая вещь, как радиоточки. То есть это не настоящее ведь радио, это эрзац. Они как бы не свободны. То есть это имитация настоящего радио, которое, собственно, не случилось. Не случилось радио будущего, понимаете? Вот поэтому я сделаю выставку о свободе, что вот они хотят свободы. Поэтому они оживают, они стремятся к свободе, они как бы пытаются взлететь, вот там на фотографиях, на тех, это показано, и стать таким настоящим радио. То есть это у меня такая романтическая выставка. Здесь они просто поют свои любимые песни, которые они знают и любят. Естественно, советские.
И все одно и то же.
Нет, они там сходят с ума, там постепенно хор расстраивается, и они начинают петь каждую свою песню, потом снова приходят вместе. Но это же старые приемники с легким маразмом.
На фотоснимках приемники взмывают ввысь, пытаясь обрести свободу. Только куда денешься от шнура и розетки с надписью «Для радио». А вот звуки старых песен несутся из настоящих приборов, изрядно потертых, с дизайном, навевающим воспоминания о детстве и бабушкиной квартире. Установленные на тонких штативах, приемники постоянно поворачиваются друг к другу, общаются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас у других новостях культуры выпуск представит Владимир Барбанель.
Музыкальное издательство Universal Edition опубликовало в интернете полную партитуру 4-й симфонии Арве Пярта, названной «Лос-Анджелес». Произведение посвящено Михаилу Ходорковскому. Премьера сочинения запланирована на следующий год. Ее исполнит Лос-Анджелесский филармонический оркестр под управлением маэстро Эсса Пекки Саланина. Благотворительные вечера балета Михайловского театра пройдут 23 и 24 декабря в Петербурге. Собранные средства поступят в фонд «Подари жизнь», организованный актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Именем исландской певицы Бьорк на ее родине назван финансовый фонд. Бьорк создала фонд вместе с компанией «Адур Кэпитал», сделав вклад в 832 тысячи долларов. Фонд основан для инвесторов, которые хотят вложить свои деньги в маленькие компании с целью восстановления исландской экономики. Фонд будет поддерживать те предприятия, которые создают свой продукт, используя ресурсы Исландии и экологически чистую энергию. Мировая премьера оратории «Я, Суриков, русский казак», сочиненной аргентинским композитором Хорхе Босса по мотивам картин Василия Сурикова, специально для 3-го зимнего фестиваля искусств, состоится 26 декабря в Красноярске. В подготовке премьеры участвовали более 400 исполнителей Красноярска. Партию виолончели исполнит сам автор на скрипке Дора Шварцберг из Австрии. Берлинский филармонический оркестр открыл цифровой концертный зал. Теперь концерты одного из лучших симфонических коллективов можно будет посещать на сайте www.berlinerphilharmoniker.de. Первый концерт пройдет 6 января. Берлинские филармоники под руководством своего главного дирижера сэра Саймона Реттла исполнят славянские танцы Антонина Дворджика и первую симфонию Иоганнеса Брамса. Именем вокалиста австралийской группы AC/DC Брайана Джонсона будет назван кабинет музыкальной терапии для детей в одной из больниц Флориды. Рок-музыкант помогал собирать деньги для музыкального оборудования клиники и сам сделал большой взнос. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Вокалист AC/DC Брайан Джонсон дает деньги на оборудование клиники. Песня «Patience» британской группы «Take That» названа лучшей альтернативной колыбельной Великобритании, где родители предпочитают петь своим детям не старинные колыбельные, а современные песни. В первую десятку попали даже «Guns N' Roses» и «Oasis». Песня «Stay Alive» BGs, по мнению группы ученых Иллинойского университета, может помочь людям, перенесшим сердечный приступ. Ученые установили, что ритм композиции очень близок к норме сердцебиения. А ведь совсем недавно все информационные агентства мира передавали новость о том, что заключенных тюрьмы Гуантанамо пытали песнями тех же BGs, AC/DC и многих других. Оказывается, искусство, как атомная энергия, способно принести пользу или вред в зависимости от того, кто и в каких целях пожелает его использовать.
Это был комментарий Марины Тимашевой, а выпуск новостей культуры сегодня представил Владимир Абарбанель.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен реакции в русском интернете на недавние события во Владивостоке, где милиция жестоко пресекла протесты против повышения таможенных пошлин на импортные иномарки. Между тем, на официальном сайте МВД России в связи со всеми этими событиями разыгралась драматическая история. У микрофона Кирилл Коблин.
В связи с событиями во Владивостоке много шума наделала история с интернет-форумом на официальном сайте МВД России. Здесь произошла бурная дискуссия по поводу действий милиционеров, их жестокости, наконец, о том, как милиция собирается защищать нынешний российский режим в условиях экономического кризиса и возможных социальных потрясений. В русском интернете множество откликов на это обсуждение, которое, как водится, закончилось тем, что с форума удалили все следы произошедшего. На сайте Фонтанка.ру читаем.
Официальный сайт МВД почти на сутки стал оплотом оппозиции. Неизвестные решили воспользоваться форумом и создали ветку с говорящим названием «Мы – цепные псы режима». Модераторы сайта не успели среагировать вовремя. Как результат, множество комментариев, в которых люди, не стесняясь в выражениях, говорили о том, что думают и о милиции, и о власти. Люди писали, публикуется в оригинале.
Поздравляю, товарищи. Ваши ребята избивали мирных, безоружных людей во Владивостоке. Почитайте историю, что делал народ с полицаями во Вторую мировую. И задумайтесь. Вы нарушили клятву защищать народ, который вам доверил эту работу. Родина вам этого не простит никогда.
Кого вы защищаете, ребята в мундирах?
А зачем нам, сибирякам, при таких раскладах вообще нужно москальское правительство? Они же, кроме как нефть качать, да народ грабить, ничего не могут. Отсоединимся от Урала до Курил.
Милиция, если она не служит политическому режиму, а оберегает людей от преступных посягательств уголовных элементов, самая нужная государственная структура, как и армия, и небосманные суды. Со всем остальным люди могут справиться сами. Нынешний российский режим сейчас желает использовать милицию против народа. Тем из милиции, кто не желает потерять лицо, не следует сотрудничать с режимом Медведева-Путина. Я примерно об этом говорил милиционерам своего города в тот день, когда они забрали у меня свежеотпечатанные листовки. Я надеюсь, что они что-то поняли. Народ и милиция не враждебны. враги до тех пор, пока милиция занимается только своим делом, не влезая в политику. Если милиция становится на сторону одной стороны противостояния, то она должна знать, на что может рассчитывать в будущем.
Оппозиция рассматривает произошедшее не только во Владивостоке, но и на форуме МВД, как еще одно проявление системного кризиса путинского режима. Вот что пишет на официальном сайте российской компартии секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Олег Куликов.
Автор одного из сообщений на сайте МВД вопрошал, на кого надеется власть, кто ее может спасти от народного гнева, кто поможет удержать награбленное, и сам себе отвечал, это мы с вами, российская милиция, после чего добавил, во Владивостоке милиция отказалась разгонять митингующих, потому что знала, что власть лишила средств к существованию и их родных, а что будем делать мы? И в заключение попросил, ребят, сохраните кто-нибудь это сообщение, а то я знаю, что модератор удалит его, а меня заблокируют. Сити Хантер «Поддержи!» Крик души нашел злорадный отклик. «А вы забыли, как вы стариков дубинками охаживали, когда их льгот по монетизации лишили? Еще как будете!» Автор отклика не поверил милиционеру. Однако оба тезиса в равной степени свидетельствуют о глубоком социальном неблагополучии. Во всяком случае, дальнейший ход дискуссии невозможно передать, поскольку она изобилует ненормативной лексикой.
От откликов на дискуссию на форуме МВД к тому, как развивалась эта дискуссия сама по себе и как на нее реагировала русская благосфера. За перипетиями этого сюжета внимательно следила петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная.
Вечером в пятницу 19 декабря на форуме официального сайта МВД человек, представившийся сотрудником милиции, разместил сообщение под заголовком «Мы цепные псы режима». Автор текста, а по мнению многих он не обязательно сотрудник милиции, утверждает, что Россию ждет экономическая катастрофа и взрыв народного гнева. Он возлагает вину за сложившуюся ситуацию на правительство и обращается к сотрудникам российской милиции с вопросом, будем ли мы цепными псами этого режима. За выходные пост собрал больше 45 страниц комментариев. Российские блогеры живо следили за развитием обсуждения на форуме, отмечают с удивлением и радостью, что пост до сих пор там висит, до сих пор не удален. Мотивы модератора форума обсуждали и сами форумчане. Основная гипотеза сводилась к тому, что модератору не заплатили 13-ю зарплату. Однако уже в субботу модератор, дух которого так долго вызывали форумчане, сам проявился в форуме со следующими репликами. «Всем стоп! Причем тут бензин на Украине? Следуйте заданной теме. Терплю до понедельника. Модератор». На что у него было спрошено? А что будет в понедельник? С Путиным будет как с Чаушеску? А последовал ответ. «В понедельник непрофильные темы удалю. Сейчас не могу, я в бане. Шифры на работе. Изгаляйтесь пока. Модератор». Само собой понятно, что автором этой реплики мог быть вовсе не модератор, а человек, похожий на модератор. Утром в понедельник этот текст, однако, вместе с десятками страниц комментариев, продолжал находиться на своем месте. Но к середине дня на сайте МВД был полностью отключен весь форум, и сейчас там появляется сообщение с орфографической ошибкой. На сайте производятся технические работы, извините за причиненные неудобства. Наблюдатели высказывают предположение, что это может быть вызвано либо отказом модераторов выполнять распоряжение начальства об удалении конкретного крамольного поста, либо опасениями руководства МВД о том, что даже после удаления данного конкретного поста подобные темы будут появляться на форуме вновь и вновь. Между тем, отзывы в блогах колеблются от сдержанно оптимистических, я, может, наивный, но в добро верю, юзер Дребеленко, до обнадеживающе пророческих, цитирую, «сижу в деревенском доме на склоне Уральских гор, слежу за событиями во Владивостоке, как мочат народ в сортире, вышел на улицу, никого, мороз, выстрелил холостыми 3 раза, конечно, не из «Авроры», но надежда есть». Конец цитаты. Дискуссия на форуме МВД вызвала и стихотворные отклики. Цитирую поэта и пользователя живого журнала Леонида Корнилова. «Лежит в крови Владивосток, затоптанный московским зубром. Сибирь, Урал, пора, браток, пересчитать кремлевцам зубы».
Петербургский литератор Ольга Серебряная о бурных сетевых дискуссиях по поводу цепных псов режима. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 7 российских туристов погибли в автокатастрофе в Египте, 17 человек ранены. Читинский областной суд продлил до 17 марта будущего года срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Правозащитники намерены передать Министерству обороны и Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Киеве около 5000 человек из разных регионов Украины провели акцию протеста в связи с обострением финансово-экономического кризиса в стране. В Гвинее спустя несколько часов после смерти президента Лансана Конте группа военных объявила о роспуске правительства и приостановке действия Конституции. В Москве министры иностранных дел России и Абхазии обменялись грамотами о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве. В России растет число преступлений националистического и экстремистского характера, заявил глава ФСБ Александр Бортников. Российские правозащитники проведут в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Сегодня ее ведет обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Министры энергетики 14 стран, на долю которых приходится более 70% мировых запасов газа и около 40% его добычи, проводят в Москве очередную встречу в рамках форума стран-экспортеров этого топлива. Создание такого картеля весьма тревожит основных потребителей газа. Они опасаются, что он, в том числе, займется и регулированием цен на топливо. Однако, по мнению старшего аналитика инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова, есть по крайней мере две причины, почему это невозможно.
В отличие от нефти, которая в естественном состоянии при естественных температурах представляет собой жидкость, газ – это достаточно сложная транспортировка субстанции, которую нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля. Нет трубы между странами, такой торговли нет. Сжиженный газ, который, собственно, как и нефть, может перевозиться по всему миру, он занимает достаточно маленькую долю в мировом обороте газа. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов.
Кроме того, как считает Александр Назаров, рыночному регулированию цен на газ мешает и существующая система долгосрочных контрактов.
Вторая причина, в общем-то, проистекает во многом из первой, это отсутствие, по большому счету, большого объема так называемой спотовой биржевой торговли газом. Из-за, опять же, особенностей транспортировки, большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Фиксированные цены, они, конечно, плавающие, то есть они зависят от каких-то внешних факторов, но в том-то и дело, что эти цены, в общем-то, не биржевые, и биржевая торговля газом, она слабо развита даже в развитых странах. Даже в Америке и в Великобритании объемы биржевой торговли газом очень слабые.
Схожая точка зрения у аналитика инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрия Лютягина.
Во-первых, надо сказать о том, что газ не является, по сути, биржевым товаром. Это как раз-таки, наверное, говорит о том, что именно воздействие на него со стороны извне, да, по большому счету, относительно затруднено. Поэтому в данном случае единственное, как можно было бы повлиять на цену на газ, это если бы вот эта организация, да, которая, так скажем, пытается там вроде создаваться по принципу нефтяного картеля, именно диктовала бы условия, просто именно прописывая определенные формулы и определенные, так скажем, коэффициенты ставя к этим формулам, или же выводя газ на непосредственно биржевую торговлю. Тогда, в принципе, возможно какое-то влияние на цены на газ.
Иначе говоря, перспективы развития газового рынка в мире напрямую связаны с расширением производства сжиженного природного газа, на долю которого сейчас приходится менее 10%. Дмитрий Лютягин продолжает.
Тенденция, если говорить по сжиженному газу, она, в принципе, нарастает. То есть сейчас больше и больше компании, в том числе и российские, они сейчас стремятся именно заниматься производством сжиженного газа как одним из перспективных вариантов в дальнейшем, потому что позволяет охватывать всевозможные рынки сбыта.
Как быстро Россия сможет увеличить свою долю на рынке сжиженного природного газа? Говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
На данном этапе, собственно, перспектив пока никаких. Дело в том, что реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы сжиженного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газоперекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале. Соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира и, соответственно, получит потенциальную возможность влиять на глобальную цену газа.
Таким образом, по мнению экспертов, преобразование форума стран-экспортеров газа в формальную организацию вряд ли каким-либо образом может угрожать интересам основных потребителей этого топлива. Но в чем тогда смысл такого объединения? Об этом аналитик компании «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин.
На мой взгляд, по большому счету, та организация, которая, в принципе, сейчас пытается, так скажем, самоутвердиться, это в большей степени необходимо для координации действий на газовом рынке в том числе. То есть, говорим о том, что сейчас много проектов, связанных с и добычей газа, и с их транспортировкой, и в итоге с конечной продажей конечному потребителю. Вопрос только в том, что без координации вот этих действий, то есть по рынкам сбыта, по методам транспортировки, оно как раз может в определенный момент делать определенные перекосы в плане объемов поставок газа в тот или иной регион. Вот, на мой взгляд, как раз эта организация могла бы решить вопрос с координацией, то есть создание баланса по спросу и предложению, что, в принципе, устраивало и потребителей, так и производителей газа.
Впрочем, у России, по словам старшего аналитика «Метрополя» Александра Назарова, есть особая заинтересованность в создании организации стран-экспортеров газа.
Это будет, скорее всего, взаимная помощь и сотрудничество в сфере разведки и добычи на новых месторождениях. И Россия в этом отношении выступает не как владелец газовых запасов, хотя как бы Россия является самым крупным владельцем газовых запасов в мире, а скорее как сторонний инвестор для, например, того же Катара, который при том, что владеет почти 15% запасов известных мирового газа, в добыче газ занимает гораздо более скромную долю, там меньше 1,5%. Соответственно, участие крупных инвесторов, которые мало того, что имеют деньги, а еще и обладают опытом, я говорю о России, для таких стран это достаточно важно. Таким образом, Россия потенциально в лице «Газпрома» и других производителей получает возможность выйти на международные проекты.
Окончательное организационное оформление картеля по планам должно состояться в следующем году. Однако дата проведения очередной министерской встречи пока не называется.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов, а завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Испании, где, как и во многих других странах, все готово к Рождеству, и речь идет не только о праздничном украшении городов, о елках, о подарках. Церковь предписывает верующим духовно готовиться к празднику, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря, предшествует 4 недели так называемого «Адвенту» или подготовки к приходу Спасителя. Аналогия с рождественским постом православной церкви не совсем точна. Правда, в прежние времена католическая церковь также требовала от своей паствы ограничивать рацион определенными продуктами, но теперь речь идет лишь о духовной подготовке к празднику. Поститься можно по желанию, рассказывает епископ теруэльский Мануэль Лорка Планес. Адвенту – это время надежды. Надежды, связанные с рождением Христа. Она помогает нам преодолеть трудности сегодняшнего дня, обрести покой и уверенность в завтрашнем дне. 4 недели отводятся нам для того, чтобы спросить себя, живем ли мы полноценной духовной жизнью, можем ли мы стать лучше, в чем цель нашего существования. В начале Адвента в доме на видном месте устанавливается предварительно освященный в церкви небольшой кипарисовый венок с 4 свечами по числу воскресных дней, предшествующих Рождеству. Венок символизирует безграничность веры, поскольку у кольца, как известно, нет ни конца, ни начала. Зеленый цвет символизирует жизнь, а свечи – надежду на прощение грехов. Епископ Теруэльский считает, что Адвенту должно помочь людям вспомнить, что Рождество – это праздник духовный и семейный, а не только повод для получения подарков и организации веселого застолья.
Мы живем во времена, когда Рождество лишают духовного начала. Даже в поздравительных открытках теперь пишут: «Поздравляю тебя с праздником», забывая, что речь идет о рождении Спасителя. За подарками, за неумеренным потребительством теряется смысл этого дня. Забывается и о том, что речь идет о семейном празднике, когда у семейного очага, а не в ресторане или дискотеке, должна собираться вся семья, и старики, и молодежь, и вместе отмечать этот великий день. Всем нам следует восстановить его духовный и семейный характер. По старинной традиции семья должна собираться у кипарисового венка для чтения Библии и молитвы каждое воскресенье Адвенту. При этом зажигается одна из четырех свечей. Считается, что в ходе духовной подготовки к Рождеству верующие должны попытаться исправить свои недостатки. Например, в первую неделю умерить свои амбиции, во вторую – улучшить отношения с близкими, в третью – проявлять большую терпимость к окружающим, в четвертую – чаще молиться и так далее. Епископ Мануэль Лорка Планес советует также исповедоваться во время Адвенту. Эти недели следует использовать для исповеди, примирения с Богом. Надо очиститься от греха до прихода Рождества. Это время также хорошо использовать для приобщения к вере детей, для объяснения им сути христианства. В католических храмах во время Адвента яркие огни не зажигаются, не ставятся живые цветы. Исполняются специальные песнопения, собираются пожертвования для бедных. Кстати, деньги собираются и в приходах, и на специальных благотворительных базарах, которые обычно организуются представителями состоятельных слоев общества. Кампании по сбору пожертвований в пользу наших нуждающихся братьев и сестер проводятся повсеместно. Делиться с ближним крайне важно, особенно сейчас, когда мир поражен жесточайшим экономическим кризисом. К примеру, в этом году Испанская католическая церковь передала благотворительным организациям, которые помогают бедным, 2 миллиона евро. Это солидарность, которой учит нас Всевышний. В конце Адвента следует установить в доме рождественский вертеп с фигурками младенца Христа, Богоматери, святого Иосифа и волхвов. Можно поставить и елку. Правда, елки в последние годы под давлением защитников природы устанавливаются в основном синтетические. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». И эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – положение в российской армии, где только по официальным данным за последние 11 месяцев погибли более 400 человек, и не менее половины из них, опять же, по официальным данным, покончили с собой. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американской спецслужбы.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. «Свободный информационный мир» – «Радио Свобода».